Приветствую вас, друзья. Знаете, в Библии послание к филиппийцам такое есть. И оно известно как такое самое жизнерадостное послание в Библии. Потому что там слово «радость» и призыв к радости упоминается много раз. Потому что действительно это послание о победе. Потому что действительно это послание, видимо, апостол Павел в трудных ситуациях, в которых он находил силы и возможности для радости, и этими силами и возможностями делился с получателями этого послания. И знаете, послание к филиппийцам адресовано людям, находящимся в очень тяжелой жизненной ситуации. Филиппийская церковь проходила непростой период своей жизни. И читая послание к филиппийцам, я убедился, что им было непросто. Самим филиппийцам было непросто. И Павел желает их ободрить. Ну, вот знаете, они находились в трудных обстоятельствах гонений, преследований за свою веру. Что там происходило вообще? Филиппы, мы знаем, что это греческий город, названный в честь отца Александра Македонского, царя Филиппа. И вот этот вот город, греческий город, и там находилась христианская церковь, филиппийская церковь. И, знаете, в каждом городе, крупный он или средний, или, может быть, маленький, в Малой Азии он находится, или в Сирии находится, или в Европе, в каждом практически городе было иудейское поселение, иудейская синагога, иудейские кварталы. Иногда они, знаете, схлёстывались вот так вот, иудеи и язычники местные, то есть люди, поклоняющиеся множеству богов. Иногда у них настоящие военные столкновения происходили между кварталами. И вот, знаете, христиане оказались как раз между языческим иудейским кварталом каждого города, да, в обществе, где очень почиталось старое, в обществе, где очень почиталась старина, где истинность веры измерялась ее возрастом. В обществе этом христианство оказалось как новшество, как новая религия. И вдобавок, для людей христианство казалось таким расколом иудаизма. Вот что-то такое отколовшееся или не совсем отколовшееся, язычники воспринимали их как вот иудеев. Идите, идите туда, вот в свой иудейский квартал, идите там вот, там, в свои иудейские писания, там вот. Хотя, несмотря на то, что иудейские писания, эти Ветхий Завет, он был уже адаптирован Филоном Александрийским для греков, но все равно это казалось вот чем-то таким иудейским. И христианство, оно со стороны воспринималось как такой раскол иудейства, там внутри, внутри что-то. А иудеи так не считали. И они исполнялись ненавистью и вот транслировали эту ненависть и неприятие, потому что эти люди уверовали в Иисуса Христа и поклонялись Ему как Богу. Потому что эти люди, они посчитали, что Мессия уже пришел. Потому что эти люди, они ели и общались вместе с язычниками. Мы помним, что иудеи и язычники, они вот между собой не могли, иудей не мог войти в дом язычника. Более того, тем более, иудей не мог есть с ним. И тут христиане, это были уверовавшие из иудеев и уверовавшие из язычников. И они прекрасно внутри своей христианской церкви, и они прекрасно находили общий язык друг с другом. И для всех окружающих людей, и даже для ангелов на небесах, это было очень удивительно. Это казалось невозможным. Те люди, которые прежде ненавидели и презирали друг друга, вот эти люди вдруг объединились в христианской церкви. И, конечно, со стороны иудеев не могли рассчитывать только на ненависть и презрение. Эти люди, которые Может быть, кто-то из них и был иудеем, но теперь они перестали соблюдать вот эти традиции и обряды. Они перестали жить как иудеи, да? И они общаются с язычниками. Они поклоняются Иисусу Христу, распятому при Понтии Пилате, как Богу. И, конечно же, христиане получали вот эту вот ненависть, вот это вот неприятие и вот это вот насилие со стороны иудейского населения. А со стороны язычества, со стороны подчас образованных, подчас культурных язычников точно так же ненависть и презрение. Потому что, как я говорил уже, это новая религия, это что-то новое. А язычники ценили все старое, все устоявшееся, все древнее. Потому что христиане для язычников выглядели фанатиками. Знаете, язычники, они тоже верили в своих богов. Но для них эта вера находилась в области культуры. Для них эта вера была связана с мифологией. Для них эта вера была связана с поэзией. Для них эта вера была связана с архитектурой, с живописью, со скульптурой. Для них эта вера была связана со спортом, наконец. И для них максимум, что означала их вера, это возможность рассчитывать на какое-то благополучие. Ты помолишься этим богам, ты принесешь им жертву, может быть, они тебе что-то как-то дадут. Подфартит, да? Фортуна была такая дама, очень капризная, говорят. И, знаете... То есть, ну никто из язычников не сказал бы, что он любит своих богов. Никто из язычников не сказал бы, что он готов жизнь свою отдать за божество. И христианство казалось фанатичным. Христианство казалось, более того, христианство казалось безбожным, потому что у христиан не было изображений божества. Поэтому христиан зачастую ругали одновременно и как фанатиков, готовых умереть за своего Бога, и как безбожников, потому что у них нет никаких абсолютно изображений. И вот все это приходилось переносить, все это приходилось терпеть верующим в Иисуса Христа. И вот, знаете, к тому же язычники опасались христиан. Опасались. Потому что христианская проповедь захватывала и увлекала. Потому что им казалось, послушаешь христианина и сам будешь таким же. Они опасались христиан. Потому что в христианской проповеди была действительная сила, способность привлечь человека к вере и изменить жизнь человеческую до неузнаваемости. Так что он готов был оставить эти языческие божества, готов был оставить эту культуру, эту живопись, скульптуру, политику и спорт ради следования за Христом. И вот, знаете, читая послание к филиппийцам, я увидел, что вот эта ненависть, это презрение, это неприятие, оно обрушилось и на филиппийскую церковь. И цель послания к филиппийцам, я увидел, апостол Павел, он пытается их ободрить, пытается человек, находящийся в еще более тяжелых обстоятельствах. Знаете, если бы они просто слышали с небес, ну вы там потерпите, если бы просто Господь говорил им, ну потерпите еще там, здесь, на земле. Но им говорит человек точно так же, находящийся в очень непростой ситуации сейчас, теперь, когда он пишет это послание. Он находится в тюрьме. И... Знаете, и в своем послании он говорит этим людям в 3 главе, в 17 стихе, «Подражайте мне». 3 глава, 17 стих, «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас, подражайте, братья, мне. И вот это приглашение, эта заповедь, подражайте мне. Апостол Павел еще раз повторяет те же самые слова, которые он написал когда-то Коринфской церкви. Подражайте мне, как я Христу. И вот говоря об этом, говоря о подражании, он призывает их вглядеться в его жизнь и увидеть, а что же дает ему силы, а в чем он находит свое упование и почему он способен радоваться в неприятных ситуациях, в тяжелейших ситуациях своей жизни, в страшных, катастрофических ситуациях своей жизни. Почему он способен радоваться, почему он не унывает? И, знаете, пример апостола Павла – это мужество и самоотречение. И это в тяжелых, в трудных обстоятельствах. И этим примером он хочет поделиться в послании к филиппийцам. Знаете, он рассказывает о своей жизни, немножко, рассказывает о своих обстоятельствах. И знаете, в этом рассказе он максимально оптимистичен. И потому вот за этот оптимизм, оптимизм веры, послание к филиппийцам, оно считается самым жизнерадостным посланием Библии. И вот знаете, апостол Павел показывает, как тюремное его заключение помогло распространению того дела, которое он делал. Тюремное заключение помогло распространяться Евангелию. И это для него очень ценно. И он об этом радуется, и он передает это филиппийцам, получателям послания. Находясь в тюрьме, он видит, как распространяется, как усиливается дело, которое он делал. Дело его жизни, благовестие. Он также показывает, как зависть отдельных братьев оно не мешает этому делу, которое он продвигает. Но зависть отдельных братьев все же, несмотря ни на что, и также служит общему делу, о котором он переживает, о котором он печется. И зависть отдельных братьев не огорчает его, а заставляет его радоваться. И он говорит о том, что он не боится смерти. Знаете, находясь в тюрьме, ему очень серьезно пришлось поразмышлять о смерти. Правда, апостолу Павлу она уже знакома. Знакома. Он как-то рассказывает о своей жизни, он рассказывает о своем опыте, о том, как его вытаскивали на городскую свалку, думая, что он убит, когда его побивали камнями, о том, как на него нападали разбойники, о том, как он тонул, плывя на корабле. Он рассказывает в Коринфской церкви, в послании к Коринфянам, что ему довелось пережить. Так что встречи со смертью ему знакомы, но, находясь в тюрьме, он также размышляет о возможности смерти. Потому что он ждет суда. И потому что римляне, они, в общем-то, не почитали иудейского бога. Но в целом для них культы чужих народов, культы других народов, если это культы старинные, в общем-то, для них, для римлян, они вызывали уважение. И если бы апостол Павел на суде был обвинен в богохульстве, и если бы суд согласился с этим обвинением, конечно, его бы казнили. Ну, так на всякий случай. Конечно, бы его бы казнили. Если бы он был оправдан, он был бы отпущен на свободу. И вот апостол Павел, находясь в тюрьме, он ожидает, а какой будет приговор, если богохульство, несмотря на то, что это, ну, как бы воспринято было как хула на Бога Израиля в римском государстве, он будет казнен. Если он будет оправдан, значит, он получит свободу. И он понимает, знаете, апостол Павел, он понимает, что он готов к смерти. Он будет рад встрече со Христом, но он понимает, что здесь его дело еще не закончилось, и что Господь не разбрасывается своими служителями. Он понимает, что здесь его дело еще не закончилось, и он нужен хотя бы тем самым филиппийцам. Еще нужен, еще послужит, еще осталось кое-что нужно сделать. И он понимает, что, скорее всего, по всей видимости, час его еще не пришел. И, знаете, и мне кажется, что вот такой вот человек непобедим. И мне кажется, что вот такой человек, который знает, что ему предстоит делать, да, знает, для чего он находится на этой земле, которого радует успех его дела, а не его комфорт. Человек, который наполнен любовью к Иисусу Христу и стремится к познанию Его во всех любых обстоятельствах. Человек, который способен делиться радостью среди горя. Этот человек непобедим. И знаете, и вот филиппийцы, они должны были понять из всего этого. Ну что мы в самом деле, да? Ну что вот мы не можем, что ли, принять эту ситуацию такой, как она есть? Ну что мы можем плакать разве, когда другой человек в еще более тяжелых обстоятельствах радуется? Ну что, Господь перестал заботиться о нас? И здесь апостол Павел им показывает, что когда уже они переживают вот эти трудности, когда уже им непросто, апостол Павел говорит, вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Апостол Павел говорит об этом как о благе, и смогут ли они увидеть это благо в своих обстоятельствах, смогут ли они понять, как это становится благом для них в их деле, в их служении, смогут ли они понять, что это действительно благо, теперь это зависит уже от них. От филиппийцев, от получателей послания апостола Павла. Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Важно, что апостол Павел рассказывает о себе не для того, чтобы похвалиться. Апостолу Павлу не нужна вот эта похвала, одобрение от филиппийской церкви. Он уже знает, кто он, каково его служение, знает, как бы какова его роль в христианской истории, в христианской церкви. Он знает, на что поставил его Господь и чего ожидает от него Господь. Он знает. И он пишет об этом, о своей жизни, о своих обстоятельствах для того, чтобы воодушевить. И он не сосредоточивает внимание филиппийцев на своих заслугах, на своих способностях, на своих возможностях. Наоборот, он пишет, вот посмотрите, вот я нахожусь в тюрьме, но хочу, чтобы вы знали, что обстоятельства послужили успеху благовестия. Это не он сам, казалось бы. Обстоятельства так сложились, вот посмотрите, как здорово, как удивительно. И притория, это имеется в виду, римский полк, который находился вот непосредственно в Риме, а раньше до этого не разрешали держать войска в Риме. Только после уже во время императора Августа войска стали находиться в Риме, их стали называть преторианцами, притории. И вот притория узнала о Христе, и прочим стало известно. Смотрите, как удивительно обстоятельства, как сложились, говорит апостол Павел. И вот посмотрите, как чудесно вот эти люди, которые проповедуют Христа, казалось бы, нечисто, думая увеличить тяжесть уст моих, вот они, посмотрите, они все же, они распространяют дело Господне, они распространяют свидетельство о Христе. Посмотрите, я не унываю, говорит апостол Павел. И смерть, если она наступит, это будет лишь встреча со Христом. И апостол Павел во всех этих событиях, он показывает не свою силу какую-то, не силу своей веры или свое благочестие. Это, казалось бы, не он так сделал. Вот Господь так как-то повернул эти обстоятельства, что даже в тюрьме, что даже через проповедь завистников, что даже через смерть все равно воля Божия совершится благоуспешно. И он говорит, и по молитвам вашим я буду дан вам, не потому что я оправдаюсь и найду там прекрасные слова и убедительные аргументы на этом суде, по молитвам вашим я буду дан вам. И вот эти слова, как вывод апостола Павла, «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это там же, в послании к филиппийцам, 4 главе, 13 стихе, как вывод из всего этого послания, как результат, как резюме послания, «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». А что все? Горы передвигать, моря осушать. Но всеми этими детскими забавами апостол Павел не стал бы заниматься. Понимаете, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Здесь апостол Павел говорит о своем терпении. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. И дальше, как результат, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Когда мы в Иисусе, нас не победят страхи, неприятности и проблемы. Когда мы в Иисусе Христе, и знаете, а что конкретно могу я тогда? Возникает вопрос, а что конкретно в моей жизни есть такого, что я сказал бы, в Иисусе Христе я это могу, в Иисусе Христе я с этим знаком, в Иисусе Христе у меня это получается. Знаете, христианина, нашедшего и развивающего свое призвание, его не остановить. Христианин, который понял, для чего он здесь, на этой земле, остается после того, как он уверовал, после того, как, казалось бы, он получил спасение. Христианин, который понял, а что ему теперь дальше делать в Иисусе Христе? И чем может быть полезна и интересна его жизнь теперь, после того, как его место на небесах? И что теперь может делать Бог через этого христианина? Вот этого христианина не остановить. Вот этот христианин действительно может сказать о себе «все могу». Пусть ему не удастся переставить горы с места на место. Он может сказать о себе «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И в трудностях и страданиях, потому что именно этот человек может понять, что Господь не даст ему испытаний сверх сил. Потому что этот человек именно может понять, что при всех проблемах его жизни Господь его любит и заботится о нем. И о нем у Господа какой-то определенный план, какая-то определенная цель, какая-то задача. Павел показал это на своем опыте. Он был призван к благовестию и не смущался того, что сидит в тюрьме. Он видел, что благовестие продолжается, и дело его расширяется. И, знаете, он знал, что Господь, он будет оставлять его в тюрьме до тех пор, пока сам не решит, что необходимо, чтобы Павел получил свободу. И он знал, что Господь приведет к нему тех людей, которые нуждаются в том, чтобы услышать, и Господь приведет к нему тех людей, через которых он может ему помочь. И, знаете, но Господь не будет делать свое дело за Павла, потому что Богу так важно, Богу так интересно и так важно делать что-то не без нас, но через нас. И при этом Павел показывает, что делает это Господь. Вы знаете, это очень удивительно и очень важно. Когда люди смотрят на наши жизни, чьи дела они видят, да? Когда люди смотрят на то, что мы делаем, для них это мы делаем или делает Господь. И вот как люди вот оценивают наши поступки, события, происходящие в наших жизнях с нами, и мы можем увидеть, как это было в жизни апостола Павла. Знаете, в эти дни мы вспоминаем Реформацию. Мне хотелось бы еще потом несколько слов сказать об этом после вечери, но сейчас просто тоже буквально несколько слов. В наши дни мы вспоминаем Реформацию. И знаете, в этой истории очень много было мужественных персонажей, очень много было мужественных и удивительных, чудесных даже, на наш взгляд, поступков и событий. И то, что происходило и как преддверие Реформации, мы помним сожжение Яна Гуса, выступавшего против злоупотреблений и против, ну как это назвать-то, против вот ложных упований, да, против суеверий, сожжение на костре Яна Гуса, или сожжение Уильяма Тиндейла, отважившегося перевести Новый Завет и часть Ветхого Завета с оригинальных языков на английский язык. Или вот это мужество, или это мудрость реформаторов, и когда мы размышляем о жизни Лютера, то мы можем удивляться и мужеству, и мудрости, и в то же время видеть, какой он, собственно, какой он все-таки человек. Несовершенный, с большим количеством проблем и ошибок, да? И в то же время, ну откуда тогда такое мужество и такая мудрость? Или другие реформаторы, Ульрих Цвингли, или там их последователи. И мы можем размышлять, ну, эти люди, проявившие там мужество, мудрость или какую-то совершенно особенную любовь, или какую-то совершенно особенную верность, так же, как и в нашей истории такие люди были, и мы о них говорили. И что же это? И когда мы, знаете, иногда бывает так, что когда мы размышляем о своих поступках, нет-нет-нет, не надо меня хвалить, нет-нет-нет, там ничего особенного я не сделал, и мы вот себя иногда так принижаем и как-то стесняемся. Ну, когда мы говорим о выдающихся этих героях, зачастую мы их прославляем за мужество и еще какие-то доблести их, но тут мы должны особенно понять, увидеть это и почувствовать, что это от Господа. Определенный дар. И даже более, чем те наши способности там, хорошо себя вести, хорошо поступать в обществе, более чем наши способности сделать что-нибудь доброе и прекрасное, но какие-то выдающиеся особенные силы людей, особенное мужество, особенная смелость, особенная верность. Это не их. Так же, как и апостол Павел показывал. Это то, что Господь совершает в них и через них. Это то, что Господь дает как особенный дар и как особенную свою благодать отдельному человеку. И в этом случае... Да, мы, конечно, мы удивляемся, но прославлять следует Бога, давшего такой дар человеку. И в этом случае, мы, знаете, мы очень часто же и на себя проецируем потом, а вот оказался бы я в такой ситуации, вот что бы я сказал, куда бы я бежал, что бы со мной было, да? И мы иногда проецируем на себя, думая, вот моделируем свой поступок в аналогичной ситуации и не понимаем, ну а как-то я-то как поступлю в этой ситуации? Я-то что буду сделать? Я куда буду бежать? И знаете, а нам нужно упование. А что Господь будет делать в этой ситуации? Как меня Он вдохновит? Что через меня Он скажет? А в ситуации критической, в ситуации сложной, в ситуации, когда требуется особенное упование, особенная верность. И здесь остается человеку больше даже не напрягать только свои силы, а довериться в этой ситуации Богу. Мне вспоминаются вот слова Иисуса Христа, как Он говорил ученикам, что поведут вас пред правителями и царями за имя Мое. Это будет вам для свидетельства. И тогда не думайте, что сказать в ту минуту. Да, Дух Божий будет говорить через вас. И я дам вам уста и премудрость, которые не смогут противостоять. И тогда возникает вопрос, это их ли уста и их ли премудрость? Их ли мужество и их ли стойкость? Это Господь дает в особенные минуты наших жизней. И... Знаете, и вот и очень хочется, чтобы и рассуждая, размышляя об апостоле Павле, и о его героизме, о его терпении, о его вере, о его мудрости, да, чтобы это помогало нам разглядеть героизм и терпение, веру и мудрость Иисуса Христа. И в тот момент, когда он говорит «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», то, проецируя на себя эту фразу, мы поняли бы, что важно для нас в укрепляющем Иисусе Христе. И лишь следствием этого будет высказывание «Все могу Да, важно для нас, нахожусь ли я в Иисусе Христе. Что это значит, находиться в Иисусе Христе? Для меня это, по всей видимости, означает продолжать читать Писание, продолжать молиться, вне зависимости от того, есть у меня для этого настроение или нет у меня для этого настроения, есть у меня желание или нет желания, продолжать находиться в слове и в молитве, продолжать находиться в церкви, вне зависимости от того, там интересно мне что-то в другом месте или вот сюда меня влечет, поговорить тут с кем-то надо, да, почему я прихожу сюда? Почему я читаю Священное Писание? Почему я молюсь? Потому что я пребываю в Иисусе Христе тем самым. И это средство, это вот мои земные возможности, как мне пребывать в Иисусе Христе. И есть еще духовные возможности, которыми Бог дополняет мои возможности земные. Он дает Духа Святого, который через совесть напоминает, который через разум говорит и который помогает вот, все же не утратить вот этого упования. Бог дает возможность пребывать нам в Иисусе Христе и поддерживает нас в нашем уповании. И знаете, когда-то один служитель говорил, вот только зажженная там спичка или лучина, да, может зажечь другую. Только зажженное, только горячее. Но и мы, вот эти вот зажженные, горящие, те, через кого Бог может зажечь и других. Да, и если у нас вот этого горения нет, и другие будут холодны, и другие будут равнодушны, и более того, у них будет возникать вполне законный, естественный вопрос, чего от меня хочет этот человек, которому безразлично, который находится в страхе или в других каких-то совершенно других заботах. Да, только горящий, только любящий, только верующий по-настоящему человек может зажечь к вере и другое сердце. И апостол Павел, и он призывает верующих посмотреть на него. Для чего? Для того, чтобы люди увидели в его жизни, в нем присутствие Иисуса Христа. В этих поступках, в этом мужестве, в этом терпении, в этой мудрости Бога, который направляет и благословляет его.